Ну что ж, всем доброго дня, рад вас всех сегодня приветствовать. Это приятно вас всех видеть, слышать, ощущать. Рад вас всех приветствовать как на живом гвозде, так и на Потапенко прямом. Безусловно, сегодня ваши вопросы традиционно должны поступать на живой гвоздь, именно оттуда. Если вы хотите, кстати, можете вопросы закидывать в телеграм-канал, который все-таки хоть какой-то принадлежит мне. Он все реквизиты под Потапенко прямым, поэтому все там есть. Рад вас всех видеть в очередной раз. Вопросы обязательно должны понравиться. Ну, всем моим сегодняшним ассистенткам без них сегодня у меня никак. Вопросов, как обычно, много, их поступает много. Рад всех тех, кто приветствует, те, кто нас поддерживает во всех смыслах этого слова. Вы знаете, вот как человек, написавший предисловие к двум классическим трактатам, по сути дела, к «Мизусу человеческой деятельности» и господина Цительмана, ну, я бы назвал, перевел бы это более правильно, как «Здоровье и богатство», эту книгу, но она называется несколько по-другому. Вот сегодня, когда я собирал новостную повестку, честно говоря, мне вспомнился другой человек, который тоже, как я понимаю, в свое время заслужил, по сути дела, наверное, символ иноагентства, как Иван Андреевич Крылов, и его бессменная басня. Вы знаете, мне кажется, что она очень хорошо характеризует множество моделей управления в разных компаниях. Иногда это относится в том числе и к государствам. Конечно, абсолютно недружественно нам, и я позволю себе процитировать. Проказница-мартышка, осел, козел, да, косолапый мишка затеяли сыграть квартет. Достали нот, баса, альта, две скрипки и сели на лужок под липки пленять своим искусством свет. Ударили в смычки, дерут, а толку нет. «Стойте, братцы, стойте!» — кричит мартышка. «Погодите, как музыке идти, ведь вы не так сидите. Я прима сяду против вторы, тогда пойдет уж музыка не та. У нас запляшут лес и горы». Собственно говоря, мне кажется, что, как по одному из телеграм-каналов вышло предложение назначить госпожу Набиуллину чуть ли не в генеральный штаб, мне кажется, что иностранный агент, находящийся под иностранным влиянием, Иван Андреевич Крылов писал именно про это. Никто не мог бы никогда предположить, что такое перекликание старого и нового произойдет на наших глазах. Ну, а в целом, теперь если вернуться от шутки и того, что пишут телеграм-каналы, к реальности. Произошло достаточно серьезное фундаментальное изменение, хотя многие отмечают, что вроде как бы перестановками слагаемых сумма не меняется, я так не считаю. Я могу сказать, что работая со многими финансово-промышленными группами, в том числе, которые имеют прямое или косвенное отношение к оборонзаказу, им предстоит существенное переформатирование. Более того, те компании, которые работали в основном косвенно, конечно, с ВПК, уже сейчас понимают, что архитектура тех заказов, архитектура исполнения, доходности, объемов, которые раньше были у них, претерпят существенные изменения. Это не вопрос даже вольницы, которая, возможно, ранее у них была. Это вопрос того, что сейчас как бы те цифры, которые будут предоставляться, будут перепроверяться кратно. Уже видно по тем изменениям в советах директоров или людей, которые там сопровождают эти советы директоров, что компании не просто напряглись, а эти компании, в общем, предпринимают дополнительные меры как по защите, так и те компании, которые, наоборот, стараются подняться на этих заказах, предпринимают меры для расширения своего влияния в области оборонзаказа. Хорошо ли это, плохо, как обычно, покажет время. Что еще примечательного в изменении? Это, безусловно, фигура Антона Алиханова, который был одним из он был самый молодой губернатор Калининградской области, вообще как таковой губернатор, перемещение его в Минпромторг. Но здесь вопрос, как будет выстроено отношение господина Мантурова, который стал теперь на должность выше, и господина Алиханова. Потому что сомневаюсь, что Мантуров оставит свою вотчину без пристального внимания, поэтому этим двум чиновникам федеральным теперь уровня придется выстраивать непростые взаимоотношения, потому что подходы господина Мантурова, они были достаточно лояльные. Насколько будут лояльными подходы господина Алиханова, об этом можно расспросить тех предпринимателей, которые ожидали практически революционных изменений, когда они были в Калининграде. Поэтому вот эти изменения все-таки я считаю достаточно кардинальны. Плюс ко всему надо посмотреть на реакцию генералитета, да, потому что второй уже министр обороны, который будет в гражданских погонах, скажем так, для генералитета, может быть являться вызовом. Ну что ж, это краткое описание тех изменений, которые есть. Они для меня носят, с одной стороны, очень масштабный характер, но для меня также не менее важно, несмотря на то, что эксперты, большая часть экспертов говорит о каких-то фрагментарных изменениях, что все останется по-прежнему, как и было, я бы так не был бы или оптимистичен, или пессимистичен для кого как. Я бы сказал, что изменения существенные и кардинальные, но меня интересуют ближайшие, скажем так, традиционные 100 дней. И вот именно совпадение этих 100 дней с летним переформатированием и исполнением бюджета может дать серьезный коктейль. Поэтому не скидываем со счетов эти изменения, не относимся к ним, пожалуйста, как к проходным и просто пересаживание из кресла в кресло, а смотрим на долгоиграющие тренды вот в ближайших 100 дней. Поэтому, пожалуйста, будьте любезны, как говорится, быть более внимательными, более аккуратными в подходе к планированию стратегий. Это и относится в первую очередь к корпоративному сектору, особенно вовлеченному в сферу ВПК, прямо или косвенно. Ну, перемещение по господину Патрушеву, я думаю, что пока мы можем немножко оставить в стороне, именно по той самой причине, что количество помощников у президента растет, но какой функционал им будет придан, большой-большой вопрос. Потому что помощников все прямо как-то запредельно. Поэтому вот короткая абсолютно история про инаугурацию и переназначение. Обращение внимания на том, что господин, соответственно, Мантуров переместился существенно ввысь, что, соответственно, министр обороны входит в так называемую группу бессмертных. Если вы не знаете, ознакомьтесь с этим более подробно, потому что здесь нас ожидают еще множество сюрпризов. Ксения Анатольевна, правда, написала, что нас ждут какие-то революционные изменения. Ну и вот, честно говоря, революционных изменений не вижу, но эти перемещения для меня носят такой важный стратегический характер. Уж простите, кому бы как бы не хотелось. С надеждой смотрим, с надеждой. Не могу не сказать, что, в общем, с плохой надеждой. С надеждой на серьезные изменения. В лето. Не сейчас. Еще рановато. Так. Поэтому пока вот не могу всего сказать, не могу всего раскрыть, именно потому что вижу перемещение именно как раз в рамках финансово-промышленных групп, которые начинают выстраивать новый ландшафт именно взаимоотношений с Белоусовым, новый ландшафт взаимоотношений с Мантуровым, с Пайки Алихановым, новый ландшафт выстраивает с Патрушевым, старшим и младшим. Для меня это очень-очень важно. Пока вижу, вот что могу сказать, то говорю. Так, с вашего позволения пойду дальше, потому что у меня много вопросов и не могу их как-то бросать, потому что пока только делается короткое-короткое вступление. Итак, ваш вопрос. Спасибо, Алексей Степаненко, который нам сегодня все прислал. Как всегда, нравится мне его работа. Рад вас видеть. А высокий судный процент – это из-за инфляции. Почему инфляция высокая? Почему в Таиланде нет инфляции? Подождите, давайте так. Значит, высокий судный процент не из-за инфляции. Значит, высокий судный процент в Российской Федерации – это попытка Центрального банка охладить запрос на ресурсы, на кредиты, запрос на товарные единицы в виде там, автомобилей, машин или еще каких-то благ. Поэтому это такой инструментарий. Другое дело, что мы в нашей программе неоднократно от Драйэль обсуждали, что это не лучший инструмент для того, чтобы остановить инфляцию, чтобы остановить запрос как раз компаний и частных лиц на эти ресурсы. Потому что если мы хотим охладить рынок товарной инфляции, хотим охладить рынок товарного спроса, то есть куда более важные инструменты, куда более выгодные. Ну, как пример, если вы хотите, чтобы люди меньше покупали кредитных ресурсов для того, чтобы удовлетворить вопрос ипотеки или вопрос автомобилей или вопрос каких-то потребительских кредитов, я сейчас не говорю про ту когорту людей, которые сами находятся в закредитованном состоянии и этими кредитами погашают предыдущие кредиты, это отдельная когорта, но вы можете предложить людям, например, более высокие процентные ставки, раз. То есть ставки по вкладам, по депозитам, длинным депозитам, облигации, акции и иные финансовые инструменты, которые позволяют перенаправить вот эту, ну, скажем так, не то чтобы неуемную энергию людей в процесс зарабатывания денег на других рынках, в том числе какие-то страховые продукты, ну и так далее. Если же Центральный банк и Минфин волнует история то, что россияне как не в себя набирают ипотечные кредиты, при том, что они очень и очень обеспечены, очень и очень и очень стабильны, то использовать судный процент как элемент остановки подобного рода кредитования, это не самое лучшее, не только инструментарий, но и не самая лучшая идея. А почему в Таиланде нет инфляции? В Таиланде тоже присутствует инфляция, только она носит несколько иной характер. Плюс ко всему, бессмысленно сравнивать экономику Таиланда с экономикой Российской Федерации. Все-таки Таиланд небольшое государство, которое по большей части получает свои доходы от туристического бизнеса. При этом, если Таиланд будет разгонять товарную инфляцию так же, как она разгоняется, например, в Российской Федерации, то Таиланд получит как раз отток туристического потока. Ну, вы же сейчас, каждый из вас, если прицениваетесь, например, к поездке в Турцию, вы понимаете, что Турция подорожала как-то очень сильно несусветно, да? И аренда, и там питание, и какие-то экскурсионные программы. И подорожал даже не в турецкой лире, но и подорожал в долларе. И для вас, те, кто живут в российских рублях и в какой-то иной мягкой валюте, естественно, это вызывает шок. Вы отказываетесь от поездок в Турцию. Естественно, даже я, как человек, понимающий, что есть те или иные какие-то там ограничения, понимаю, что было бы неплохо бы, чтобы эти цены просели. На сегодняшний день эти цены, ну, на мой взгляд, носят характер существенно большего роста, я говорю про Турцию, чем денежная монетарная инфляция или инфляция в рамках прироста. И, естественно, людям некомфортно сегодня ездить в Турцию. Они выбирают какие-то иные направления. Поэтому нет, не всегда это прямая есть прямая корреляция. Скажу вам прямо. Так, дальше. Ирина задает вопрос. Райффайзен уйдет? Я не думаю, Ирина, что Райффайзен уйдет. По крайней мере, то, что мы с вами наблюдаем, это речь идет о том, что Райффайзен сворачивает те свои операции, но он не уходит окончательно. На мой взгляд, то, что я вижу, Райффайзен ограничивает свое участие, но окончательно сворачивать я, по крайней мере, не наблюдаю, чтобы был какой-то вот именно такой элемент сворачивания деятельности полностью. Он ограничивает деятельность, на мой взгляд, совершенно разумно, потому что для Raiffeisen Group бизнес, который здесь есть, связанный в том числе и с розницей, он становится все менее и менее, как говорится, доходным, все менее и менее разумным, и они вполне себе как-то стараются поджаться. Но уходить именно вот так, чтобы закрыть печать, забыть о ее существовании, я что-то, по крайней мере, за эти 2 года, уже это 3-й год идет, даже не наблюдаю подобного рода развития событий. Алекс задает вопрос. Реальный курс доллара можно... А, вот это утверждение. Реальный курс доллара можно рассчитать через автомобиль Hyundai Solaris. Он стоил 500 тысяч, когда доллар стоил 37 рублей. А сейчас 2 миллиона. Значит, курс 1 доллар равен 148 рублям. Дорогой Алекс, конечно, подобного рода подсчет приятен, но есть существенные ограничения. Видите ли, вот чуть выше я отвечал на вопрос про товарную инфляцию. И товарная инфляция, она не всегда зависит исключительно от курса. В 90% случаев цена на тот или иной, например, ну, вы сейчас приводите пример, там, Hyundai Solaris или яйца, или еще какой-то иной товар, вы можете применить любой товар, она лежит в пересечении двух кривых, в балансе спроса и предложения. То есть, когда вы смотрите, вот где идет подобного рода пересечение. И если это пересечение, ну, например, предложение становится все меньше и меньше, а при этом спрос растет, то и цена будет расти. Поэтому некорректно приводить тот или иной товар в качестве, ну, такого элемента пересчетной единицы. Ведь не все хотят купить Hyundai Solaris. Причем есть изъян вашей методологии, именно в том, что не все хотят купить Hyundai Solaris, не все покупают, как ни покажется странно, в свою корзину яйца, как бы кому-то не хотелось, ну и другие иные товары. То есть мы можем Вы можете также могли бы взять себе любой иной товар, там, не знаю, стоимость айфона, когда-то делается некий какой-то индекс Бигмака. Но это все носит характер, ну, достаточно манипулятивной техники. Поэтому реальный курс доллара определяется все-таки ценой спроса и предложения с условием тех ограничений, которые присутствуют на рынке. Благодарен тем, кто нас поддерживает, потому что это крайне-крайне важно. И этот элемент для нас всегда и всегда приятен. Так, Дмитрий, вы... Так, ага. Вот те инвесторы, которые собираются в РФ прийти, можно ли их считать адекватными в здравом уме? Задает вопрос Барсик. Дорогой Барсик, значит, все, что касается инвесторов. Инвесторы приходят в трезвом уме, здравой памяти. Мы с вами неоднократно обсуждали, в чем проблема любого инвестора, каков бы он ни был. Все инвесторы оценивают объем рынка, его доходность и риск. И в рамках этих трех параметров они живут. Поэтому как бы кому-то не хотелось, после совершения там, первой революции, которая была в 2017 году, инвесторы, несмотря на то, что многие из них, в том числе и инвестиционные дома, многие предприниматели потеряли на территории Российской Федерации, на Российской империи тогда колоссальные ресурсы, они вернулись в Советскую Россию. Поэтому, когда вы задаете вопрос, насколько они в адеквате, ну, я вам могу сказать так, что инвесторы присутствуют и на куда более рискованных рынках. И эти рынки, например, Африки. И в них эти как раз параметры, о которых я только что выше сказал, это объем, время и риск вполне себе удовлетворяют их потребность к риску. Не следует вот этого элемента скидывать со счетов, что потребность к риску у каждого какая-то своя такая вот внутренняя, такая очень важная. Вот, поэтому я бы сказал бы так, что те, кто хотят вернуться или прийти в Россию, это инвесторы, которые четко понимают, что они могут заработать, например, больше, чем это зарабатывается на других рынках, да, с большим объемом риска. Совершенно нормальная история. Кто оплачивает... вот, да, Венечка задает вопрос. Кто оплачивает многочисленных курьеров, доставщиков и все, и вся? Непонятно, ведь все покупают по розничной цене магазинов. Дорогой Венечка, это очень хороший вопрос и очень такой фундаментальный. Многие наши уехавшие, многие диссиденты, те, кто проживают за рубежом, отмечают, что для них недостаточный уровень сервиса в их странах. Я могу сразу сказать, что как раз тот уровень сервиса, который мы построили сами себе в России, в Москве, он в том числе, как бы кому-то не хотелось, обеспечен низкой стоимостью рабочей силы, как раз вот этой примитивной рабочей силы. И это история про то, насколько долго будет эта низкая цена рабочей силы. По моим оценкам, вот этот сам процесс, я напомню, что в доставке, вот в этих курьерах и всем остальном крайне важно три фактора. Это логистика, вообще комплектовочная первая, основная. Это, безусловно, складская и транспортная. Вот комплектовочная логистика, она самая сложная, самая дорогостоящая. И поэтому, конечно, когда при там, заказе, например, от 3000 есть в момент, что вы получаете бесплатную доставку, я сразу могу сказать, что, скорее всего, эта история минусовая для самого оператора. Этот оператор, рубль против 100, просто не всегда просчитывает риски, не всегда просчитывает доходность, и применяя подобного рода модель доходности и вот эксплуатации как раз этих курьеров, он может очень сильно минусоваться. Поэтому, когда все покупают по розничной цене, просто розничная цена стоит выше, чем кому бы ни было хотелось бы. Поэтому вы правильно задаете этот большой глобальный вопрос, кто за все платит. В конечном итоге платите вы. То есть, по большому счету, правильное бы формирование рынка должно было быть по другому принципу, что у вас есть некая цена и есть некоторые дополнительные услуги. С чем сталкиваются как маркетплейсы, так и производители товаров и услуг? Они сталкиваются с тем, что мы с вами категорически не любим платить за дополнительный сервис. Потому что, по большому счету, вот те, кто выставляют, играют в честные правила, проигрывают тем, кто играет в нечестные правила. Что я имею в виду? Что те компании, которые говорят, вот наш товар, например, стоит там 100 рублей, а дополнительные услуги будут стоить 50 рублей, или там, например, доставка будет наша стоить там 450 или 500 рублей, они всегда находятся в более худшем положении, чем те, кто указывает, что у нас якобы все включено, и все это находится внутри розницы. Всегда вот именно такой проигрыш. Это связано с нашей потребительской, соответственно, с нашей потребительской моделью. Наша модель, она такая модель про халяву, как бы нам не хотелось. Мы хотим получать много услуг, как развивающийся рынок, как развивающийся потребитель, включенных в пакет, но ни за что не платить. Вот, собственно говоря, мы даже когда с вами смотрим сейчас, вот мы с вами находимся на бесплатной платформе YouTube, нам с одной стороны вроде как бы не нравится реклама, когда она раньше появлялась, или она появлялась в каналах, но при этом при всем, когда заходит речь о подписной модели функционирования со средств массовой информации, даже все те попытки, которые были на территории Российской Федерации создать средства массовой информации, работающие исключительно под подписной модели, когда своим рублем мы с вами платим и голосуем за то, что та или иная программа, та или иная, тот или иной канал поднимается, развивается или наоборот падает, вот эта вся история, она как-то приводила к действительно существенным сбоям. Поэтому я бы сказал бы, что помните всегда, что за все платит покупатель. Тимур задает вопрос, а через Ташкент вести деятельность сложнее, чем через Бишкек и Алматы? Узбекистан строже следит за санкциями. Дорогой Тимур, я бы сказал бы так, что все наши сопредельные страны, не могу сказать, что они строже следят за санкциями. Я хочу сказать, что каждая из этих стран имеет свою инфраструктурную специфику. Инфраструктурная специфика накладывает следующий отпечаток. Казахстан и ранее был, по большому счету, более развитой страной. До этого был республикой, а до этого был, соответственно, стал страной с большей территорией, с большей активностью политического истеблишмента, с большей активностью экономического истеблишмента. В этом смысле, например, если говорить о Кыргызстане, мне кажется, ему в этом смысле немножко посложнее, потому что наследие, как бы кому-то не хотелось, наследие вот советских времен всем досталось неравномерно. Ну и вообще выравнивание экономических отношений, выравнивание тех или иных условий, это и есть задача правительств, чиновников и то, чего мы называем с вами государством. Потому что именно в формировании условий, правил игры, если уж государство существует, если существуют чиновники, и есть фундаментальное отличие одного государства от другого. При более привлекательные налоговые режимы, более привлекательные инвестиционные режимы, более привлекательные режимы, соответственно, привлечения средств, более привлекательные, соответственно, трудовые ресурсы, ну и так далее. То есть есть огромный спектр вещей, которые было бы неплохо каждому из чиновников понимать, что он находится не в какой-то замкнутой экосистеме, а он находится в большой системе, международной системе, где инвесторы конкурируют друг за друга, конкурируют между собой, но и чиновники и государство конкурируют за интерес этих инвесторов. И вот в этом симбиозе как раз взаимопроникновения и рождается не то чтобы истина, а рождается как раз симбиоз промышленной политики. Поэтому я всегда говорю, когда вот вы задаете вопрос подобного рода, а через там Ташкент вести или через Бишкек или через Алматы, я бы не занимался, ну такой, знаете, внутренней, наверное, я такого слова применю, дискриминацией. И говорить, что вот это надо делать, например, через Ташкент, а вот это надо делать через Алматы, а вот это надо делать через Бишкек. У каждого возникает, то есть это очень сильно зависит от предпринимательской инициативы. То есть вы ему не надо, не то чтобы класть, знаете, я не люблю эту фразу, не надо класть все яйца в одну корзину, я бы сказал бы так. Не надо растить все яблоки в одном саду. Вот это было бы более правильно. Где-то надо выращивать яблоки, где-то нужно выращивать виноград. И никогда не стараться все вот поджать под локацию. Помните, что вы как раз перемещаетесь с точки зрения экономического субъекта как раз вот этой самой человеческой деятельности, а дальше вы выбираете ту локацию, которая для вас подходит. Ну, там, банки ли, локацию с точки зрения недвижимости ли, соответственно, привлекательность комьюнити ли, потому что вот это все, это и есть наша с вами жизнь. Так, МВД потребовал доступ ко всем банковским переводам и телефонным звонкам россиян, учитывая, что данные утекают, стоит ли ждать всплеска мошенничества? Вы знаете, кстати, я могу сказать, ну, все зависит от того, что вы подразумеваете под мошенничеством. Честно говоря, вот мне регулярно звонят операторы, так называемые операторы сотовой связи, и как-то я уже с ними разговариваю, ну, я вообще люблю их поразвлекать, они меня больше развлекают. Вот, чтобы они не приседали на уши более слабым с точки зрения подготовки людям. И я даже уже это не воспринимаю как мошенничество. Но вы знаете, да, вот у меня завтра будет рассмотрение двух из четырех протоколов по так называемому, я в кавычки это поставлю, нарушению мною закона об иностранном агенте, потому что я уже свою эту тему уже вам освещал, что я говорил, что во всех протоколах указан фейковый ящик электронной почты, который взят не с моего там канала, откуда-то взят. Протоколы написаны на фейковой, уже эти ребята даже закрыли эти каналы, не знаю, вот оштрафуют меня, не оштрафуют, когда есть официальное заявление самого канала, что мы не имеем никакого отношения к Дмитрию Потапенко, и более того, мы прекратили свою деятельность, но у меня мало на, там, как говорится, в этом смысле надежд, я бы сказал бы так, поэтому, в общем, наверное, в будущем, как только у меня появится решение суда, поскольку мне тут уже многие написали, говорят, Дмитрий, не с этим мы вас поддержим, на Бусти будет прямо отдельная колонка, ну, там будут штрафы, я так понимаю, что по 50 или по 30 тысяч каждый, то есть 120 тысяч, что мы вам типа там их соберем. Ну, и для меня больше, как вы знаете, не сумма важна, а важно человеческое участие, поэтому, да, я открою этот сбор в обязательном порядке. Поэтому я могу сказать, что всплеск мошенничества, ну, наши данные вообще носят характер уже очень давно незащищенных. Все, что касается там паспортных данных, данных по прописке формальной наших телефонов, это, на мой взгляд, уже лежит в открытом доступе, и причем очень-очень давно. Поэтому насчет того, что МВД потребовало доступ, да, ну, до этого, в общем-то, имело. Там вопрос был ключевой с судебного разрешения или без судебного разрешения. Ну, мне немножко сложнее вам как-то это комментировать, потому что я прекрасно понимаю, я видел распечатки, соответственно, своих телефонных переговоров, я понимаю, как, соответственно, пасется в том числе геолокация и все остальное. Ну, как-то я живу в условно открытом мире. Мне, откровенно говоря, это неприятно, при том, что я не могу сказать, что меня есть как бы за что зацепить. Зацепить-то есть любого за что. Но как-то мы живем в той системе координат, в том государстве, которое это считает нормой. Поэтому частные права частных граждан, наверное, за последние 100 лет, там, со времен распада Российской империи, на нашей территории не защищались и защищаться не будут. То есть если у вас есть какие-то на этот счет иллюзия, я произнесу такую тавтологию. Когда крипта заменит деньги, мне кажется, это перспективная тема, не привязки нет без привязки к границам. Я не думаю, что произойдет эта замена. Алексей, дорогой, понимаете, когда вы задаете подобного рода вопрос, это речь идет о том, что чиновники откажутся от основной функции контроля за вашими ресурсами, за вашим трудом. Ведь когда мы в наших программах, например, обсуждаем ту же австрийскую школу и саму логику частных денег, что произошло вот там за последние, там, наверное, ну, более чем 200, там, 300 лет, что чиновники, осознав, что именно они являются мерилом нашего труда, и они оценивают, например, они устанавливают там нормы час, они устанавливают, соответственно, некую какую-то мифологию минимальной оплаты. Они устанавливают мифологию, а это мифология, там, соответственно, вашего пенсионного возраста. Они устанавливают мифологию того, что они называют якобы налогами. Но то вот частные деньги, когда мы с вами предпринимаем решение, что есть там какой-то коин, и я оцениваю свой труд в этом коине, они сносят фундаментальные вот эти так называемые основы, которых, конечно, никогда не существовало. Ну вот, например, те, кто сегодня, сейчас там помогает, в том числе и мне там все, на Потапенко прямом все это есть, частными деньгами, они понимают удобство этого элемента взаимодействия. Потому что, с одной стороны, люди не рискуют попасть на какие-то санкции, а с другой стороны, они при этом могут оказать человеку помощь, в том числе и достаточно существенную, и оказав внимание, влияние, не подвергнуть ни меня, ни себя каким-то там тяготам. Поэтому нет, не заменит. Она, крипта, будет носить характер такой локальный, хотя, как я уже говорил, с точки зрения, опять-таки, как мне покажется, российского чиновничества, российская территория, особенно история на там, Иркутской области, должна была быть в моей картине мира меккой майнинга, такого мирового майнинга, и меккой, конечно, производства частных денег. А Российская Федерация, если она хочет говорить о каком-то именно суверенитете, я имею в виду чиновников, в том числе они должны быть форпостом развития использования частных денег не только во внешних платежах, поскольку вот они сейчас используют эти инструменты, частные деньги, но и при использовании внутри страны. Потому что без одного не растет другое. Невозможно удержать воду в решете. И в данном случае частные деньги, которые применяются, безусловно, во внешних торговых платежах Российской Федерации при покупке тех или иных товаров, не всегда, кстати, подсанкционных, кому бы так не хотелось, зубоскалить здесь в обратную сторону, не надо. Но вот было бы правильно, если бы Российская Федерация была форпостом. К сожалению, пока этого нет. Так, господи, каковы перспективы ООО, который занимается переработкой овощей в РБ, Республике Беларусь, производством голубцов, выхода на российский ритейл? Трикарт, Минск. Дорогой Трикарт, что я вам могу сказать? Это ассортиментная позиция. Всегда в российской рознице все, что касается группы консервации, это, а, первое, долина смерти, во-вторых, это ассортиментная позиция. Вы неверно исходите из... У вас неверный посыл. Вы исходите из того, что вот есть вы как самоценное производство, есть некая розница, которая... Что она будет делать? Вы исходите из другого. А голубцы-то вообще как таковые, какой занимают долю в продаже сегодня и сейчас? То есть есть всего несколько возможностей себе отжать какую-то долю рынка. Либо вы отжимаете ее у конкурентов. Вы в любом случае должны знать объем продаж голубцов в тех иной, в той или иной форме, консервированной, там, сырой, приготовленной, потому что множество тоже градаций в российской рознице, и смотреть, какая розница. Либо вы замещаете какой-то иной продукт. То есть, либо вы отжимаете локтями тех производителей, своих коллег с российского рынка, либо замещаете. И только после этого вы можете задаваться вопросом, а выходить ли в российский ритейл. Потому что тоже, опять-таки, что такое российский ритейл в вашей картине мира? Я его не знаю. Если вы подразумеваете, условно говоря, вход в Пятерочку, так я бы сказал бы так, или там условный Магнит, то есть федеральные сети, я бы сказал бы, что я бы с этого не начинал. Если у вас вы не выдержите в первую очередь объемы, вам кажется, что, а возможно, там я вот поставлю 10 единиц, а теперь вот поставьте себя на место розницы. Вот есть 100 магазинов, нужно загрузить сразу 100 магазинов. Вы сразу 100 магазинов не загрузите, у вас нету такой производственной мощности. Поэтому сравнимое работает со сравнимым. Это фундамент партнерских взаимоотношений, это фундамент коммерческой привлекательности вашего продукта. Поэтому вот если вы в этом контексте будете говорить, тогда все как-то встанет на нормальный рельс. Если же вы будете исходить из того, что вот любыми путями надо ворваться в российский ритейл, я вам это категорически, кстати, не рекомендовал бы, потому что это путь в никуда. Так что имейте это в виду. Стоит ли сейчас покупать доллар в рамках регулярной покупки или стоит чуть подождать? Я бы сказал бы так, что если мы идем с вами либо двумя путями, либо лесенкой, либо десятиной, да, вполне себе корректно. Закупаться именно для того, чтобы там перевести какой-то ресурс в доллар, нет, нет, так не надо. Как вы оцениваете новые перестановки правительства в Совбезе? Что, по-вашему, это все значит? Это движение к миру или затягивание войны? Я бы сказал бы так, что демаркационное соглашение, оно по-прежнему маячит в перспективе 2025 года. Подготовка, или как я слышал некоторые комментарии, что вот подобного рода перестановки, это перестановки на какой-то долгий срок, и вот будут, что это долгий затяжной военный конфликт. Ну вот абсолютно одно не подпадает другому, скажу вам честно. Это история про то, что происходит, ну, некая стандартизация взаимоотношений, и в первую очередь с промышленностью. Поэтому к движению лета к миру, к перестановке мухи отдельно, котлеты отдельно. А перестановки я оцениваю как достаточно фундаментальные, несмотря на то, что я прочитал огромное количество заключений экспертов. Они говорят, ну вот это все носит характер, вроде как бы там местами переставили. Нет, это не так. Потому что господин Белоусов – это такой системный человек, который работает очень давно с финансово-промышленными группами. Надо достаточно вспомнить его там, программы на нацпроектов и те там 500 миллиардов, там 300 миллиардов, которые он пытался, соответственно, взять у финансово-промышленных групп. Эти проекты будут по-прежнему работать и забираться. Поэтому и уж Минпромторг я уже сказал выше. Прошла информация о планах снижения потребительского спроса на фоне снижения импорта, а ведь денежные массы выплаты некоторым группам населения значимо растут. А насчет потребительский спрос нужно оценивать в первую очередь в товарных единицах. К сожалению, могу сказать, что в деньгах мы потребляем больше. Но это вовсе, но с точки зрения как раз потребления в товарных единицах, вот здесь я не наблюдаю, по крайней мере, пока все те сведения, которые поступают, нет информации о том, что потребительский спрос в товарных единицах отличается или изменяется больше, чем он изменяется по классике, скажем так, летнего периода. Потому что мы сейчас с вами выходим из длинных затяжных майских праздников, которые всегда приводили к существенному изменению потребительского спроса. Во многих сегментах это существенно падало. То есть у нас мы, ну, вы знаете, такую мою полушутку, полусерьез, что я бы отменил бы отпуска бы и оставил бы две десятины в виде там, отдыха там, 24 декабря по условной 10 января и с условного там, 28 апреля по 10 мая, именно по причине того, что, ну, мы с вами как-то не работаем от слова совсем. Мы сейчас, по сути дела, сейчас начинаются только компании как-то выходить из какого-то потенциала и там что-то делать. Благодарен тем, кто нас поддерживает. Это прямо респект, уважуха. И всегда радостно, конечно, смс-ки, которые приходят, это мне их пересылают. Я всегда их рад видеть, читать, и я вам, правда, очень благодарен. А ваши ожидания новых налоговых реформ, Елена. Дорогая Елена, я не думаю, что будет именно налоговая реформа. То есть для того, чтобы на сегодняшний день управлять бюджетом, нет такой потребности увеличивать налоги. Те инструменты, которые есть сегодня и сейчас в руках и налоговых служб, и финансовых органов, они позволяют, в общем, без каких-то инструментов дополнительных налоговых платежей увеличивать бюджет. Если мы посмотрим вообще то, что происходит с бюджетом, бюджет получает доходы больше, в том числе и от нефтегазовой, и зачастую и не нефтегазовой, за счет как раз высокой товарной инфляции. То есть резаной бумаги у нас с вами много. Дефицит бюджета не снижается, но и не растет. Он по отчетам, вот как раз выйдет выпуск на канале для ребят с архивом, он пока носит характер там 1,5 триллиона. Этот дефицит, в общем-то, поддерживается. И основные изменения я ожидаю как раз в лето. Именно поэтому я говорю о тех 100 днях, которые крайне важно посмотреть, как отработают, меня несколько волнует министерство, это в первую очередь, конечно, Минпромторг, как отработает новый министр обороны, его взаимодействие с Центральным банком, его взаимодействие с группой господина Чемезова, его взаимодействие с Минфином. И вот именно в этом каком-то таком, ну, я бы сказал бы, квадрате, да, вот в этом квадранте принятия решения, то есть Министерство обороны, квадрант Чемизова, Центральный банк и Минфин будут, на мой взгляд, основные плюсы и минусы, которые мы можем видеть. Как будут они выстроены? Вот это фундамент всех потенциальных изменений, кстати, в 2025 году. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, кредит 2 миллиона рублей под 10%. Остаток 900 тысяч. Но могу снова взять 1,2 миллиона под 10%. Куда бы вложить их? Смотрите, здесь, дорогой батя, батя в квадрате. Дорогой батя, вы не указали главный элемент. Это срок. Потому что, когда вы пишете там вопрос ставки, он носит характер, ну, такой, весьма философский. Например, если вот у меня есть там ипотечный кредит, вот когда ко мне приходят потенциальные покупатели там моего дуплекса с ближайшего квартала, где квартиры стоят дороже, чем огромный дом, вот, они радуются, соответственно, той кредитной ставке, которую я технически могу предоставить, но ключевой вопрос срока. То есть на какой срок? Если это срок, ну, скажем так, более там 3 лет, то я бы вам рекомендовал бы так. Вот кредит на что он у вас был? На какие цели? Если это бизнес, то вполне себе возьмите в оборот эти 10, 1,2 миллиона. Потому что когда вот вы пишете, есть кредит. Это какой? Ипотечный, автомобильный, потребительский? Или это кредит на какие-то цели? Поэтому всегда, пожалуйста, чуть больше давайте информации, чтобы я мог понимать, как вам отвечать. Потому что, к сожалению, в общем, из этих скудных данных я бы сказал бы так. Если у вас это кредит был на основную деятельность бизнеса, возьмите и расширьте свой бизнес. Было бы идеально, потому что все, что касается какой-то там стабильности, да, это, конечно, стагнация, но, тем не менее, это стабильность, она будет продолжаться. Каких-то вот прямо обвальных течений в течение этого года, извините за тавтологию, я пока не вижу возможности. Ну, понятно, что всегда есть у нас как-то лихие люди, которые могут перекроить структуру или картину экономики, но я бы этого, в общем, не делал. Думаю, что они, в общем, тоже придерживаются подобного рода позиции. Поэтому я думаю, что этот год будет достаточно спокойным. Тревожным, но спокойным. Вот если вас устроит такая характеристика. Тревожным по ожиданиям, но спокойным с точки зрения принимаемых решений. Женечке присылайте вопрос на живой гвоздь, потому что это крайне важно. Она каждый раз безумно радуется, когда вы присылаете вопрос на живой гвоздь. А на Потапенко прямом все, что вы можете поддержать, поддерживайте, потому что это очень-очень важно. В Америке ставка 7% при покупке дома. По вашему мнению, это много или нормально? Елена, я считаю, что 7% для Америки, для Соединенных Штатов это очень много, потому что экономика не позволяет, на мой взгляд, при том, что есть локации, конечно, вот, где может произойти существенный рост, но эти проценты на длинном горизонте, на мой взгляд, убивают и создают куда большую пузырчатость рынка недвижимости в Соединенных Штатах, чем где бы то ни было. Я считаю, это мое сугубо личное мнение по тем расчетам, которые я вот веду, и в том числе по американской экономике, что наиболее оптимальная ставка по Америке, да и по Канаде, это в районе 2,5%. 3,3% так называемого моргиджа. Так. Продлят ли не продлят валютную выручку? Я уже говорил, что, скорее всего, продлят. Скажут ли они на курсе доллара? Спасибо, всех благ. Спасибо вам, благодарен. Продажа валютной выручки будет продолжаться, потому что дефицит бюджета надо все-таки как-то компенсировать. Более того, продажа валютной выручки – это даже не про сам бюджет, сколько это про элемент контроля. Вот здесь многие забывают, что продажа валютной выручки – это по факту, когда в вашей компании, внутри нее находятся там, сотрудники финансового контроля, которые видят большую часть операций. И поэтому убирать этот контроль, а с учетом, опять-таки, назначения, в том числе господина Белоусова, его не будут. Поэтому в этом контексте в продажу валютной выручки будут продлевать достаточно долго и ждать какой-либо либерализации в этом контексте, ну, я бы не стал. Не могу сказать. Венедиктов обещал с вами интервью. Ну, если обещал, значит, сделает. Я, правда, не очень понимаю, о чем Алексей Алексеевич хочет со мной беседовать, потому что, мне кажется, мы так много с ним работали. И я, как говорится, сейчас, вот, соответственно, это же его канал «Живого гвоздя». Я очень даже не очень понимаю, от чего ему меня спрашивать. Мне кажется, что Алексей Алексеевич настолько знает меня как облупленного, и мы как-то, ну и я, в общем, неплохо знаю его устремления, что нам да особо и нечем поговорить. Мы можем как это посидеть, чайку выпить. В этом контексте, как старые приятели, мы можем. Но чтобы вот как-то устроить какой-то, ну, контент, который будет вам интересен, чертовски сложно, боюсь, что это будет. Поэтому я не против. Всегда не против, но боюсь, что я вас не удивлю. Это будет вот самое печальное, потому что крайне важно у вас удивлять, удивлять и все время говорить о каких-то новых аспектах. Спасибо тем, кто нас поддерживает. Это правда очень и очень мило. Я всегда, вы знаете, люблю эту всю историю. Так. Дмитрий, вот поясните мне, задает вопрос Александр Маликов. Я переехал в Израиль, работаю на маленьком заводике. Один в один тот же, что и в России. Почему тут мне платят 2000 долларов, а в России 600-700 долларов? Дорогой Александр, смотрите, некорректно подобного рода подходы. Вы можете одну и ту же работу делать в разных странах. Где-то вы будете эту работу делать бесплатно. В каких-то странах вы будете получать, я вот это слово произнесу, будете получать для вас, на ваш взгляд, какие-то колоссальные деньги. Ключевым вопросом является структура. В этом-то и есть, ну, это называется уровнем жизни, умные слова такие все применяются, но структура ваших доходов и структура ваших расходов. Вот структура вашего дохода – это одна и та же работа на приблизительно одинаковых предприятиях. А вот дальше возникает структура расходов. И в Израиле, скорее всего, ваша структура расходов, она несколько иная. Хотя для первого, на первый взгляд, она может вам там, вы, скорее всего, разбрасываете, говорите, вот продукты у нас там стоят столько-то и здесь столько-то, там, а здесь вот там больше или меньше. Но это разные продукты. То есть здесь как это, а вот тут-то возникают нюансы. Именно вот в этих нюансах и есть элемент того, как вы ощущаете себя человеком, который работает со свободным трудом, или человеком, который, что называется, там только голову от станка поднимает и не может ничего себе позволить. Поэтому важна структура. Поэтому вы можете получать, например, колоссальные деньги, но у вас большая часть может уходить на налоги. Поэтому мы же с вами в наших беседах часто обсуждаем систему управления, которые называются государствами. Каждая территория, как гражданским обществом, так и чиновникам, делится на те или иные системы управления. И потом, если есть свободное перемещение труда, то бишь вас, вы выбираете для себя ту систему управления, которая наиболее вам близка. Ведь нету какой-то, знаете, ну, периодически делается такой пропагандистский мем, что где-то там в Америке, например, манны небесные. Ничего подобного. Точно так же, как и Германия, не манна небесная. Причина весьма прозаична. Все зависит от сочетания, ну, знаете, как кто во что попадает. То есть, если вам близко те доходы и те расходы, и та структура расходов и доходов, и система управления, которая присутствует в Германии, то вы к этому к классу прибиваетесь, если у вас есть свободное перемещение. Кому-то, например, близка Россия. Потому что я многократно говорил о том, что, например, то, как построена Москва, ее структура потребления и услуги, ну, я считаю, что это одна из наиболее комфортных структур для проживания. При этом есть другая часть медали, которая в том числе говорит там об тех же политических свободах, экономических свободах. Но Москву предприниматели и не мешающие зачастую чиновники, есть такие места, построили неплохо. Я был рад вас всех видеть, всех слышать. Читайте ему умные книжки господ Цительмана и по Мизеса. Был рад вас всех приветствовать. Ну и, безусловно, соответственно, мы увидимся с вами в среду, я надеюсь, что будет прямой эфир. И будет в пятницу, наши будут посиделки. До встречи. Люблю вас всех. Пока.